Есть такая дисциплина или такое направление, называется тайм-менеджмент. Это набор практик или набор неких секретов, набор неких таких способов, который позволяет планировать время таким образом, чтобы уделять внимание важному и успевать сделать необходимое. И вот в этом тайм-менеджменте, сейчас очень много книг в магазинах, очень много книг по этому поводу, по личностному росту, по развитию. И там везде есть одна и та же очень важная мысль, что у человека должна быть определенная цель. Когда он утром просыпается, он должен знать, для чего этот день ему предназначен. То же самое касается вопросов финансов. Вот правильное расходование финансов, оно заключается в том, что человек еще до того, как получил деньги на руки, еще до того, как они пришли, он уже должен знать, куда они уйдут. У него есть цель. Поэтому, когда у человека есть цель, то он тогда подчиняет этой цели все, что у него есть в жизни, и не меняется, не разменивается на какие-то второстепенные, ненужные задачи. Вот когда у человека появилось, например, там 20 тысяч, вот ему присвоили 20 тысяч, но он уже заранее спланировал, да, нужды, которые у него есть, он уже заранее спланировал определенное направление своей жизни, где он должен эти деньги потратить, тогда он туда их и потратит. А если у него такого плана нет, то он получает эти деньги, он думает: о, здорово, 20 тысяч, пойду куплю себе что-нибудь такое, да, на что глаз внимание положит. И он покупает, друзья, эти деньги расходуют очень быстро. И многие люди, имея даже хороший достаток, они не способны обеспечивать себя. Есть люди, которые имеют скромный достаток, они способны и себя обеспечить, еще и нуждающимся уделять. То же самое касается времени. Человек утром просыпается, казалось бы, целый день, а потом время прошло уже, день к закату, и ты думаешь: а что же я за этот день сделал? Как-то день бездарно прошел. У некоторых людей годы бездарно проходят. У некоторых людей жизнь бездарно проходит, он оглядывается назад, и он не понимает, зачем он жил. Друзья, это чаще всего происходит от того, что человек не знает своих целей. И вот эта дисциплина, тайм-менеджмент, она учит нас тому, чтобы мы ежедневно знали свои цели. Маленький есть такой совет, когда человек просыпается утром, а еще лучше вечером накануне, до того, как он лег спать, минут 10 потратить на то, чтобы спланировать следующий день, чтобы подумать о том, как я проживу следующий день, какие у меня важные задачи, что я должен сделать в первую очередь, на что я не должен обращать внимание, какие у меня могут быть искушения, к которым я должен быть готов. И когда человек вот так планирует свой день, он просыпается утром, он уже знает, для чего этот день ему нужен, то этот день проходит насыщенно, и он, когда заканчивается день, он смотрит на свои прожитые часы, и он говорит себе: слава Богу, я прожил его не напрасно. Друзья, это небольшое предисловие к нашей сегодняшней теме. Итак, у человека должна быть определенная цель. Цель жизни, цель года, цель дня сегодняшнего, ради чего я проснулся. Друзья, сегодня мы с вами продолжаем тему, которую начали в прошлый раз, и эта тема называется «Язвы общества». В прошлый раз мы с вами говорили о язве общества, которая поразила народ израильский, из-за которого народ израильский страдал, как от любой другой язвы страдает человек, и эта язва называлась «серебролюбие» или «любостяжание». То есть человек, он положил свою жизнь на то, чтобы обогатиться. Но, как в одном тексте Священного Писания сказано, что все тело ваше в язвах. То есть у этого общества не только одна язва была. Язва серебролюбия, язва любостяжания. А пророк Исаия описывает 6 язв, или 6 болезней, 6 причин, из-за которого это общество находится в тяжелом духовном состоянии, из-за которого Бог вынужден через пророка Исаия сказать, что вам горе. Друзья, это горе, которое приносит человеку его болезнь, его духовная немощь, эти язвы, которые у него есть. И первая язва – это язва любостяжания. Вторая язва, я дам ей название чуть позже, но вначале я прочитаю текст. Это послание, прошу прощения, это книга пророка Исаии, 5 глава с 11 стиха. Книга пророка Исаии, 5 глава с 11 стиха. «Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитра, и гусли, тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их. А на дела Господа они не взирают, и о делах рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждой». Дорогие братья и сестры, здесь написано о цели, которую не достигают эти люди. У них другая цель, цель недостойная. Они с раннего утра просыпаются, они не спят долго, они просыпаются рано, это хорошо. Но вот это ранний подъем, и ложатся они поздно вечером, у них много времени в течение дня, они его израсходуют не на то, что нужно расходовать. Они его тратят на то, что Господь осуждает. И конец 12 стиха, вторая половина 12 стиха, там написано, что же ждет Господь от человека каждый день. Он ждет от него, чтобы он на дела Господа взирал и о деяниях рук его помышлял. Эти люди, про которых здесь сказано, которые больные, у которых язва, поразила их общество, эти люди на дела Господни не взирают и на одеяниях рук его не помышляют. Рассказывают один пример. В местности, в небольшой деревушке, в Литве, это было почти 100 лет назад, случилось неприятное событие, достаточно трагичное событие. Некий студент из Санкт-Петербурга приехал в Литву в гости к своим друзьям и остановился в доме богатого человека. И так получилось, что он то ли проигрался в карты, в этом доме очень много играли в карты, то ли какая-то другая беда его постигла. И этот человек принял очень скверное решение, он закончил жизнь самоубийством, перерезал себе вены и умер. И после того, как его похоронили, многие люди отмечали, что в этом доме стали происходить странные события. В этом доме каждый вечер слышались какие-то голоса, и в этом доме каждый вечер падала штукатурка со стен в виде таких квадратных кусочков. Это событие произвело феноменальное такое переживание среди людей, люди стали приходить толпами, стали смотреть, и действительно очень многие люди свидетельствовали, что каждый вечер проходили такие события. И вот когда этот слух дошел до одного учителя, до одного такого раввина, который в то время был там, это еврейский раввин, и ему об этом рассказали, он сказал такую мысль, что когда весной расцветают деревья, то люди не сильно обращают внимание и не считают, что это чудо Божие. Когда каждое утро восходит солнце, люди считают, что это некие законы природы, которые естественны. Когда дождь омывает поля и дает питание всем растениям, мы считаем это нормальным. Но когда вечером падает штукатурка, все люди воспринимают это как чудо Божие и идут смотреть на него как на нечто совершенно необычное. Друзья, в этом примере есть очень яркий и глубокий смысл. Дело в том, что человек потерял способность наблюдать дела Божьи, наблюдать творение Божье. Он потерял способность видеть руку Божию в поступках, которые Бог совершает вокруг нас, в нашей жизни. И задача христианина, задача человека Божьего ежедневно, каждое утро просыпаться с мыслью о том, что я сегодня буду наблюдать Бога. Я сегодня буду размышлять о Боге. Я сегодня буду познавать Его больше, чем я познавал Его вчера. Я сегодня увижу Бога в ежедневных проявлениях Божьей милости. Каждое утро обновляется милость Божья, и Бог посылает солнце свое над злыми и добрыми, и кто-то смотрит на это солнце, и он видит в этом Бога, а кто-то в этом Бога не видит. И он спрашивает, а где Господь? И как в том известном стихотворении, мальчик один говорит, в припрыжку, Вера Кушнина написала стихотворение, когда мальчик со школы шел в припрыжку, его останавливает взрослый человек, и говорит, почему ты радуешься? Он говорит, я радуюсь Богу. И он говорит, покажи, где есть Бог. Он говорит, покажите, где Бога нет. Друзья, Бог есть везде. В этом тексте очень интересно, что слово «горе вам», да, «горе людям, которые с раннего утра не ищут Бога, которые с раннего утра ищут секеры», это слово «горе», он очень интересно в еврейском языке, оно несет такой глубокий смысл. Дело в том, что в еврейском тексте это слово «горе», оно звучит как «гой». Это слово один в один повторяет Божье имя, кроме одной буквы. Вот если из Божьего имени убрать всего лишь одну букву, эту букву «гей», то эта буква, это слово превращается из имени Божьего, оно превращается в горе. И эта буковка, она в греческой, в еврейской традиции, среди еврейских мудрецов, она символизирует творение мира, она символизирует создание мира, она символизирует вот этот потрясающий сложности и очень сложно устроенный мир, который Бог поддерживает ежедневно. И вот когда человек убирает из своего взгляда всего лишь одну буковку, когда он перестает на этот мир смотреть, как на дела Божьих рук, как на творение Божие, когда он всего лишь одну часть этого взгляда своего убирает, всего лишь одну буковку, друзья, то из великолепного, наполненного благодати именем Божьим, которым он может насыщаться, он, друзья, остается с горем, потому что он не видит Бога. Друзья, и вот здесь этот смысл глубоко сокрыт, чтобы человек мог размышлять о делах Божьих. Но в псалмах очень много об этом сказано, мы еще чуть позже об этом тоже прочитаем. Например, суды Божьи, это тоже дела Божьих рук. Когда Бог совершает дело в нашей жизни, когда Он нас обличает, когда Он нас утешает, когда Он показывает нам самих себя, друзья, разве это не дело Божьих рук? Разве мы не должны видеть в этом Бога? Разве мы не должны видеть Бога в творении, в своей жизни, в своей семье, в нашей церкви, друзья? И когда человек вот так свой взгляд настроил, да, так взгляд свой направил, чтобы он ежедневно искал с раннего утра деяний Божьих, взглядывался в творение Божие, друзья, его жизнь приобретает смысл. Послание к римлянам, я уже несколько раз говорил о том, что книга пророка Исаии и послание к римлянам, они очень похожи друг на друга. В послании к римлянам в 1 главе, в 20 стихе написаны такие слова. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Так что безответны люди, то есть люди не могут сказать, что мы не знали Бога. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленно их сердце». Друзья, я спрашивал, для чего мы пробуждаемся утром? И дети сказали, чтобы делать добрые дела. Это хорошо, слава Богу, если это так. Но чаще всего мы утром просыпаемся, и с первой секунды своего времени мы погружаемся в суету. Осуетились. Друзья, проходит день, и мы не помним о том, вернее, даже ни разу не заметили, что в этом дне сделал Господь. Омрачилось бессмысленное сердце. Мы не позаботились о том, чтобы в нашем разуме с первых секунд пробуждения Господь был. Чтобы мы взглядом своим видели чудеса Божии. Чтобы мы даже то, что мы проснулись, мы сказали: «Господи, слава Тебе за то, что я проснулся». Вчера я возвращался с молодежного общения, и, ну, чтобы не уснуть, слушал книгу. Эта книга очень интересная. Она сначала меня не заинтересовала, мне показалось, что, ну, какой-то слабый вымысел. Но потом я обнаружил, что это абсолютно не вымысел, а это абсолютная правда. И даже диалоги в этой книге, они записаны с магнитофонных лент, которые использовал автор. Он сам записывал эти ленты, когда он разговаривал с этим человеком. А смысл этой книги заключается в том, что один профессор, который профессор социологии в Соединенных Штатах Америки, он заболел серьезнейшей болезнью, которая потихонечку лишала его возможности жить. То есть сначала у него отказывали ноги, потом отказывали, то есть болезнь поднималась все выше и выше, в конечном итоге у него отказали руки, он не смог вообще ничего делать абсолютно сам, и в конечном итоге у него должны были отказать легкие, и он умер бы от удушья, потому что вот мышцы у него были поражены, и потихоньку-потихоньку он заканчивал свою жизнь. И вот его студент, который узнал об этой болезни, приехал к нему, уже застав его в состоянии, когда человек уже почти ничего сам не мог делать. И вот они назначили такие встречи по вторникам. Каждый вторник они встречались, он приходил к нему, и этот профессор делился со своим студентом, со своим товарищем и другом, он делился секретами жизни. И, друзья, и мне понравилось, что и в этой книге подчеркивается, что этот человек, умирая, он никогда не унывал. Он ежедневно терял какую-либо способность. В какой-то момент он потерял способность жевать, и поэтому ему только пищу, которая перемолотая на миксере, можно было давать. В какой-то момент времени он потерял даже способность переворачивать свою голову. И вот так вот потихонечку, в какой-то момент времени он потерял способность говорить, и потом он умер. Друзья, но что бы он не терял присутствие духа, он не терял радости, он не терял воодушевления. И человек, который, и там даже описывается, что было замечено, что к нему очень много людей приходило. И казалось бы, что вот многие люди приходили поддерживать его, но потом было понятно, что они приходили, потому что они от него получали поддержку. Они в нем находили источник утешения, они в нем находили радость какую-то. они в нем находили человека, который мог его, их выслушать, они таких людей в другом месте не находили. И поэтому они шли, очень многие люди шли к постели этого человека, потому что они находили в нем источник жизни, хотя этот человек умирал. И вот это автор подчеркивает, что этот человек радовался каждому дню, хотя он знал, что его дни стремительно сокращаются. Почему? Потому что он в каждом дне видел Божьи чудеса. Он в каждом дне видел присутствие Бога. Друзья, это наполняло его жизнью. Ибо невидимо его, вечной силой божество, создание мира через рассматривание творений видимое. Но как они, познав Бога, не прославили его как Бога, но осуетились в уставаниях своих, друзья. Омрачилось несмысленное их сердце. Просыпаясь утром, мы забываем помолиться, мы забываем прочитать Священное Писание. Прочитав Священное Писание, мы забываем об этом подумать и поразмышлять. Смотря на этот мир окружающий, друзья, мы не видим чудес Божьих. Последний пример из этой области, я пойду дальше. Когда я был подростком, или мне было лет 15, наверное, мы приехали в деревню в Татарстане. Оказалось, у нас там есть родственники, и дом наших родственников, а он сам лесником работает, он находится на краю деревни, и его двор уже находится в лесу. Вокруг просто потрясающей красоты сосновый лес. Такой красоты вообще редко встретишь, озеро недалеко. И каждое утро ты выходишь на улицу, и ты как завороженный смотришь на всю эту прелесть. И когда мы поделились своими эмоциями с Тольятти, да, с города, с многоэтажек, мы поделились своими восторгами с теми, кто там живет, они посмотрели на нас, знаете как? Посмотрели, говорят, мы что-то не замечаем никакой красоты, уже все, уже, где красота-то? Вот мы утром проснулись, там коровы, навоз, где красота? О какой красоте вы говорите? Друзья, люди настолько привыкли к этому, что они не замечают то, где они живут. И мы с вами не замечаем просто гигантской благодати Божьей, внутри которой мы живем. Мы каждое утро насыщаемся Божьей милостью, мы каждое утро насыщаемся Божьей благодатью. У нас намного больше того, чем мы заслуживаем, и намного больше того, что мы просим, и намного больше того, что в принципе нам положено. Бог просто с избытком нам дает обилие материальных, духовных благ и всего остального, но мы настолько к этому привыкли, что мы этого не видим. Здесь написано, что эти люди, они на дела Господни не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Давайте посмотрим три еще цитаты и перейдем к следующей части моей проповеди. Три цитаты. Это Давид, Псалом 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу твою и с раннего утра провозглашать милость твою». Это Давид. Пророк Исаия, 26 глава. «Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра». Христос, или точнее пророчество о Христе, книга про Исаии. «Господь дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающих. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся». Друзья, три личности – Давид, пророк и сам Христос. Всех их объединяет, что они с самого раннего утра, они размышляют, учатся, познают Бога. Друзья, следующая мысль, которую я считаю очень важной, и она является следующей ступенечкой к тому, чтобы понять этот текст полностью, заключается вот в чем. Божий человек ощущает себя как часть Бога и его плана. Поэтому каждое утро у него возникает желание глубже узнать Бога и осуществлять расширение Божьего влияния и Божьей славы в этом мире. Пятая глава книги пророка Исаии, она начинается с описания виноградника. Друзья, это важная мысль, послушайте внимательно. Описание виноградника. И пророк Исаия пишет, или Господь через пророка пишет такие слова. «Рассудите меня с виноградником моим». Да? Или вот «у возлюбленного моего был виноградник. Он обнес его ограду, очистил его от камней, насадил его в этом винограднике отборной виноградной лозы, построил башню. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником. Что еще надлежало мне сделать для виноградника моего, чего я не сделал? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?» Друзья, в этом тексте народ израильский, народ Божий сравнивается с виноградником, с Божьим владением, с частной собственностью Бога. И он ожидает от этого виноградника, от своего владения, он ожидает определенных добрых плодов. И он ожидает, что все люди, которые трудятся в этом винограднике, которые живут в этом винограднике, они тоже будут достигать этих же плодов. Они тоже будут преследовать те же самые цели. Бог ожидает, что все люди, входящие в его народ, ощущают себя людьми, которые достигают Божьих целей. Это то же самое, друзья, когда вы приходите на работу утром. Чем отличается хороший работник от плохого работника? Как вы считаете? Плохой работник, он приходит на работу, ему не важны задачи фирмы, задачи компании. У него есть какая-то задача, ему надо переложить вот этот предмет на этот, на этот стол. Ему надо сделать вот эту деталь. Ему надо сделать вот эту мысль. Вот эту мысль реализовать, да, задачу начальника реализовать. Все, его больше ничего не волнует. В 17:00 рабочий день закончился, он выключил свет и пошел домой. Хороший работник, друзья, хороший работник, он разделяет стремление компании, где он работает. Он не просто изготавливает кирпичи, он делает дом для людей. Он не просто варит отопление, он проводит тепло в дома людей. Он разделяет идеи компании, он преследует те же цели, что преследуют все остальные в этой компании. И они движутся к одной цели, это часто называется миссия компании, ее надо проговаривать, люди они должны знать. И вот когда люди все достигают вот этой цели, когда он относится к своей работе не поверхностно, не формально, но когда он хочет сделать свою работу как можно лучше, чтобы хозяину этой фирмы угодить, чтобы ему принести пользу, друзья, вот этот работник считается хорошим работником. Чаще всего таких работников замечают, у них есть карьерный рост, им повышают зарплату. А кто-то говорит, а почему мне не повышают зарплату? Почему у меня нет карьерного роста? Да потому что ты не разделяешь стремление компании, ты не заботишься о благе той фирмы, в которой ты работаешь. Помните, Христос приводит такой пример, когда один хозяин, уходя в дальнюю страну, отдал свои таланты или свое золото отдал слугам. И был там слуга, который ничего не украл, друзья. Он ничего не украл. Он это золото положил и в целости, сохранности отдал. За что его судить, этого человека? Он же ничего не украл. Но хозяин говорит, ты не побеспокоился обо мне. Ты не можешь быть моим слугой. Ты живи отдельно, там, во внешней, от меня стороне. Живи где хочешь, но не в моем доме, потому что в моем доме, все живущие в моем доме, заботятся обо мне и моих интересах, а не о себе и своих интересах. И, друзья, и вот в доме Божьем, в народе Божьем, вот такая интересная ситуация складывается. Человек, который переживает о Божьем, Бог переживает о нем. Так написано, тот хозяин, который дал вот эти золотые слитки своим слугам, и те люди, которые эти слитки потратили в пользу хозяина, что они получили? Они получили намного большее. Он говорит, вот у тебя 10 есть, вот тебе 10 городов управления. Этот человек получил намного больше, потому что он заботился о нуждах хозяина. Он поставил интересы хозяина выше своих интересов. А тот, который поставил свои интересы выше интересов хозяина, он сказал, я не вор, я ничего не украду, я сделаю, что от меня просили. Меня попросили сохранить, я сохранил. Этот человек, друзья, потерял все, потому что он свои интересы поставил выше интересов Божьих. И вот здесь тоже виноградник. Этот виноградник, у него есть хозяин этого виноградника. У этого виноградника, у этого хозяина есть определенные цели. Все люди, которые трудятся в этом винограднике, должны этим целям подчиняться. И вот здесь эта мысль, что мы с вами, друзья, как Божьи люди, каждое утро мы просыпаемся, мы должны просыпаться с идеей, с мыслью о том, что мы не просто люди, которые живут сами по себе, а мы люди, принадлежащие Богу. И наша задача, наша цель – сделать все, чтобы в этом мире Божье имя прославлялось больше. Мы должны узнать Божьи цели, Божьи планы, и мы должны эти планы реализовывать в нашей жизни. Мы должны стараться, чтобы действительно Божье имя больше прославлялось. Давайте вспомним молитву Евангелия от Матфея, 6 глава, 10 стих. Как учит молиться Христос нас? «Да будет воля Твоя, да? Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». А кто же это Царство распространяет? Кто же это Царство, эту волю распространяет? Кто ее созидает? Как она здесь на земле будет, как на небе? Как она будет? Мы иногда очень хотим, чтобы на небе, на земле была справедливость, чтобы на земле была любовь, чтобы на земле была жертвенность. А как она появится, друзья? Как не через слуг Господина? И когда мы утром просыпаемся, мы говорим, Господи, мы хотим, чтобы Царство Твое здесь на земле распространялось больше, чтобы оно сильнее было. Поэтому дай мне сегодня быть жертвенным, сегодня являть Твою любовь, Сегодня я хотя бы на несколько сантиметров увеличу присутствие твоего царства в жизни этого города, этой поселка, нашей семьи. Друзья, мы молимся, Господи, чтобы царство Твое было, и мы хотим, чтобы кто-то его реализовывал, а чтобы мы питались плодами этого царства. Мы же хотим жить в справедливом обществе. Друзья, мы хотим, чтобы в нашей церкви царствовала любовь. Хотим или нет? Хотим. И мы молимся, Господи, сделай так, чтобы в нашей церкви была любовь, что когда я буду вести себя плохо, чтобы мне оказали любовь. Мы хотим питаться плодами Царства Божьего, но Бог говорит о том, что мы должны утром просыпаться с мыслью, что мы и есть распространители Царства Божьего. Мы те, кто подчиняет свою жизнь целям нашего господина, хозяина виноградника, о котором идет речь в книге пророка Исаии в 5 главе в начале. Так вот, эти люди, о котором здесь написано, эти люди, они не ищут этой воли Божией. Они с раннего утра не взирают на дела Господни. Они с раннего утра не размышляют о действиях Божьих. Им не важны планы Божьи. Они с раннего утра занимаются тем, что удовлетворяют свои собственные потребности, свои собственные нужды. С раннего утра они занимаются тем, что они ублажают самих себя. И вот теперь пришло время дать название этой язве. 2 Тимофея, 3 глава, 4 стих. В последнее время люди будут такие. Плохо все будет в последнее время. Кстати, сейчас последнее время. Уже 2000 лет идет последнее время. И написано: предатели, наглы, напыщены. И вот там слово такое: более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Друзья, язва, о которой мы сейчас говорим, это сластолюбие. И вот здесь послание Тимофея очень глубоко апостол замечает причину сластолюбия. Сластолюбие, друзья, это не просто удовлетворение своих потребностей. Сластолюбие – это не просто желание жить хорошо. Сластолюбие – это то, что противно боголюбию. То есть, или противопоставляется боголюбию. Человек вместо того, чтобы заботиться о Божьем, заботится о себе. Библия не запрещает заботиться о себе. Но она ставит приоритеты Божьего выше. Заботьте о себе, чтобы лучше заботиться о Боге. Расскажу один пример. У нас на работе, где я работал раньше, был водитель. Наняли водителя. Ему дали машину от работы. Купили машину. Машина была не очень новая. И его задача была привести эту машину в порядок. И он ее очень долго приводил в порядок. Для этого он тратил определенные средства фирмы. Брал деньги на то, чтобы купить детали. И он, в принципе, привел его в порядок и сделал очень хорошо. Сделал замечательно. И вот однажды, когда мы с ним ехали, он был за рулем, я сидел рядом. И он мне говорит: ты знаешь, я говорю: слушай, ты так молодец, так хорошо сделал эту машину. Но я там не был ни хозяином, ни начальником, ни в коем случае, я просто там тоже был работником. И он говорит: ты знаешь, я эту машину делал для себя. Я для себя ее делал. Ведь я же на ней езжу. То есть, в принципе, я там начальника отвез там пару раз куда-нибудь, мне 1000 лет он не нужен. Зато я свою семью вожу, машина же в моем распоряжении. И все, и хорошо. И вы знаете, стало заметно, что этот человек действительно, он всеми силами, там несколько водителей было, он всеми силами пытается отлынить от своей работы. Если куда-то поехать далеко, он все сделал, чтобы другой поехал. Друзья, эту машину он делал для себя, чтобы ему семья на ней ездила. Ему не нужны были задачи вот этого хозяина. Он не переживал о том, что тот, кто ему дал эту машину. Другой водитель, друзья, был, другой водитель. Кстати, этот водитель быстро уволили, его раскусили, его замыслы быстро уволили. Другой был водитель, который был человеком наоборот. Он подстраивал свою жизнь под нужды хозяина, под нужды начальника фирмы. Да, у него тоже была хорошая машина, да, у него было все здорово. В конечном итоге на фирма разбогатела, и они купили самый новый хороший Мерседес, джип, просто шикарный, просто с нуля, очень дорогой, за несколько миллионов рублей еще в то время. Это баснословные деньги были. Как вы думаете, какому водителю отдали эту машину? Второму. Он также ездил на ней со своей семьей на дачу. Он также ездил на этой машине по своим делам, этот второй водитель. Он также на этой машине возил своих детей, друзья. Но когда первый водитель сказал: а почему ему отдали эту хорошую машину? Почему новый современный джип отдали ему, а не мне? Да потому что хозяин фирмы понимал, что о нем заботится второй. Друзья, когда человек второй заботился о хозяине, он и себе делал хорошо. Но когда тот первый заботился о себе, то в конечном итоге потерял все. И вот материальные блага, которые мы имеем, мы должны использовать как средство для достижения целей Божьих. И когда мы это делаем, друзья, Бог и нас обогащает в нужной мере. Но когда у нас желание себя обогащать в первую очередь, а не заботиться о Божьем, друзья, вот это называется сластолюбие. Боголюбие, когда мы о Божьем заботимся больше, чем о себе. Сластолюбие, когда мы о себе заботимся больше, чем о Боге. И вот в этом есть разница. Они более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Обратите внимание, как это проявляется в тексте, который мы сейчас читаем. Первое. Эти люди предаются грубым похотям. С раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. Эти люди ищут удовольствие в таких грубых похотях. Секера – это крепкие спиртные напитки, которые очень быстро человека приводят в состояние опьянения. Ну и, кстати, большинство толкователей считают, что здесь под секерой имеется в виду не только алкоголь, но и вообще все, что угодно, что человека выводит из состояния здравости, из состояния какого-то адекватной оценки ситуации, опьянения, да, он может опьянен быть вином, секерой, он может опьянен быть каким-то развратом, он может опьянен быть какими-то другими средствами. Это то, что человек пытается себя вот удовлетворить, свои любые похоти, любые свои желания. Они ищут чувственных удовольствий, удовлетворяют потребности плоти. Вторые люди, посмотрите, здесь написано, или точнее следующая часть этого же самого процесса. И цитра, и гусли, тимпаны, свирель на пиршествах их, и вино на пиршествах их. Вот есть люди, которые, они живут в таком грязном разврате, которые каждый день там с утра уже идут, чтобы выпить крепких напитков, эти люди, которые там наркоманы, какие-то люди, которые ищут своих чувственных удовольствий, или в роскоши они проводят свою жизнь, такие грубые похоти. Вторые люди, это более утонченные люди, такие аристократия, интеллектуалы. У них тимпаны, гусли, у них свирели, да, ну вот гусли это арфа такая, тимпан это ручной бубен, свирель это флейта. Это люди, которые считают себя, ну, интеллигенцией. Они рассуждают о высоких материях. Эти люди, которые не пьют секеру, вот написано у них вино тонкое, кстати, там есть разница в вине, написано «разгорячая себя вином», вот в первом тексте, это такое, ну, укрепленное вино, это вино, которое быстро упаяет человека, а второе вино, здесь написано «тимпан», и вино – это такие тонкие напитки, знаете, собранные на южных склонах Пиренеев, под восходящим солнцем какой-нибудь там Франции, и купажи какие-нибудь такие, знаете, все это очень дорого стоит, и они все это смотрят и все смакуют, и потом ощущает послевкусие и об этом долго разговаривает. И все это под цитры, под гусли, под тимпаны, под свирель. И когда ты встречаешь этого человека, он производит на тебя очень хорошее впечатление. Он хорошо одет, от него хорошо пахнет, у него хороший парфюм. Этот человек разбирается в искусстве. Это человек, который очень много может говорить о философских темах. Это человек, который ценит хорошее, дорогое, такие предметы. Друзья, этот человек очень сильно отличается от первого человека, который напился, который пошел там, да, который матом песни матерные поет. Друзья, это совсем другой человек. Это совсем другой человек. Это элита общества. Но эти два человека пред Богом одинаковы. Почему? Оба этих человека просто занимаются тем, что удовлетворяют свои собственные желания. В центре этих людей не забота хозяина виноградника, не забота Бога, не переживание о делах рук Божьих и не размышления о Творце. В центре этих людей человек, он сам. Я же хочу жить вот так, я хочу жить вот так, и я буду так жить. Друзья, очень важно, чтобы мы не обольщали себя тем, что мы, может быть, образованные, может быть, мы очень вежливые, утонченные люди, которые могут размышлять о тонких материях. Мы не обольщали себя этим, мы не лучше тех, которые предаются грязным каким-то похотям. Друзья, водораздел или разделение происходит не потому, насколько ты утончен и насколько ты образован, а разделение происходит на том, какие твои цели. Если у тебя цели с раннего утра, с самого того, чтобы ты проснулся, размышлять о Боге и распространять Его Царство, и делать все, чтобы цели Божии достигались в этой жизни, чтобы быть соработником Бога, пусть ты будешь простой человек, необразованный и достаточно грубый в смысле своих вот каких-то понятий, но ты будешь благословенным человеком. Если же твои желания с раннего утра, они сосредоточены на тебе самом. Ты осуетился в своих умствованиях, ты не размышляешь о Божьих планах, ты не переживаешь о Божьих целях, то какой бы ты к категории не относился. Горе тебе. Горе вам, которые с раннего утра ищут не того, что нужно. Недавно читал книгу одну, и в этой книге очень ярко прослеживается мысль, что человек должен иметь четкое разделение или четкое понимание между его потребностями, которые позволяют ему лучше реализовывать Божьи планы, и своими желаниями, которые направлены только на удовлетворение его собственных прихотей. Многие люди в этом путаются и попечение о плоти превращают в похоти. Какие же последствия, друзья, такого поведения? Какие последствия того, что люди, они вместо того, чтобы искать Божьего, ищут своего в том или ином проявлении? Последствия очень печальные. Давайте прочитаем. «Зато народ мой пойдет в плен». Я уже говорил о том хозяине, который раздал золотые таланты. И когда тот человек пришел и сказал: «Я знал, что ты, господин, жестокий, и жнешь, где не сеял, и собираешь там, где не рассыпал, я сохранил твое, вот тебе твое». Этот хозяин говорит: «Твоими устами буду судить тебя». То есть, если ты знал, что я такой хозяин, то тебе нужно было поступить, как я хочу. А раз ты не хочешь поступать, как я хочу, тогда ты не можешь жить в моем доме. Ты должен уйти с моего дома туда, где меня нет. А там, где нет Господа, это тьма внешняя, да, это место, где скрежет зубов. Ты выбрал своего хозяина, ты не хочешь считать меня хозяином, ты не хочешь работать на благо мне, поэтому ты будешь там, где меня нет, во тьме внешней. Здесь то же самое. Пятая глава начинается с описание виноградника, а дальше он пишет: если вы свою волю исполняете, вы не ищете благ моего виноградника, да, вы не достигаете моих целей, то вы не можете здесь жить. Это мой виноградник, и в моем винограднике не должно быть чужих людей, не должно быть посторонних людей, должны быть только мои люди. Поэтому вы уходите из моего виноградника, и народ израильский уходит в плен. Друзья, сколько времени будет в плену? До какого времени будет в плену? Пока не поймут, кто же у них господин. Когда они это поняли, когда они в плену поняли, что лучше я буду жить в своем доме с хозяином, который обо мне заботится, как блудный сын, помните? Он вернулся и говорил: я лучше слугой твоим буду, но в твоем доме. Вот тогда они с плена возвращаются. Друзья, если мы не ставим Божьи цели выше своих целей, если мы не ставим Божьи желания выше своих желаний, если с раннего утра мы не ищем, не размышляем о делах Божьих, то, друзья, мы остаемся вне Божьего. Вне вот этого Царства Божьего. Бог говорит, что здесь только мои люди. Вельможи его будут голодать. Кто такие вельможи? Это начальники. Вот представьте еще раз, какая-то корпорация, у которой есть хозяин. И этот хозяин поставил начальника, чтобы он управлял каким-то цехом, например. Или какой-то частью этой корпорации. Если этот начальник перестает выполнять желания господина, то этого начальника увольняют. А если он реализует желание господина, то ему платят зарплату. Вы знаете, какие зарплаты у топ-менеджеров крупных компаний? Вот если человек является топ-менеджером, то есть высоким начальником, то есть самым высоким руководителем какой-то компании, он управляет каким-то большим-большим участком работы, друзья, у него миллионы долларов зарплата. Это в России. Есть люди, которые получают сотни тысяч рублей в месяц за то, что они работают. Они богатые люди. Но почему они богатые люди? Потому что им платит их хозяин. Но как только он перестает выполнять свою функцию, как только он начинает работать на себя, когда он вдруг начинает путать свое и чужое, когда он не выполняет желания господина своего, и хозяина своего, и начальника своего, а начинает реализовывать свои собственные желания, то что с ним происходит? И его увольняют, и он будет голодать. Он будет голодать. Друзья, мы с вами очень часто голодаем и духовно, и финансово, физически, просто потому, что мы вдруг забыли о том, что мы должны работать на нашего господина. Как только мы начинаем переживать о Божьем больше, чем о своем, Бог начинает заботиться о нас. Когда мы перестаем об этом переживать, Господь говорит, что такой начальник мне не нужен, такой распорядитель мне не нужен. Дай отчет в управлении своем, помните, говорит он, да? И иди, ты расточаешь мое имение. Друзья, и вельможа, человек, который вроде начальствующий, он голодает. Друзья, как бы не хотелось оказаться на этом месте, потому что мы все с вами вельможи, мы цари, Мы царственное священство. Мы не можем голодать и духовно, и по-другому, друзья. Потому что Бог нас поставил на очень важное положение. Но часто мы теряем это положение просто потому, что мы забываем, что мы-то на самом деле имеем над собой господина. Итак, эта язва называется сластолюбие. Кто-то скажет, но я не сластолюбивый, то есть я не погрязаю в чувственных удовольствиях ежедневно. Друзья, степень сластолюбия может быть разной. Как и степень любостяжания может быть разной, мы в прошлый раз об этом говорили. Кто-то действительно уже зашел вот в этом сластолюбии настолько далеко, что уже невооруженным глазом видно его разложение. Кто-то только пошел по этому пути, и еще внешне все нормально, еще внешне ничего не изменилось. Самый основной признак, который отличает сластолюбца от человека не сластолюбивого, это его цели, это то, чему он посвящает свою жизнь, это то, к чему он направляет все, что у него есть. Если он внутри себя поставил свою цель, чтобы угождать самому себе, чтобы удовлетворять свои желания, то этот человек более сластолюбив, нежели боголюбив, и все, что здесь написано, относится к нему. Эта опасность есть у каждого из нас, друзья, наша плоть никуда не делась, и наша плоть каждое утро, ежедневно будет диктовать свое, она будет требовать, чтобы мы были более сластолюбивы, нежели боголюбивы, но наш дух, он хочет иного. И очень важно, друзья, если мы в нашей жизни искать не удовлетворение своих плотских желаний, но в первую очередь мы будем наблюдать за делами Божьими, размышлять о воле Божьей и предлагать самого себя Богу в орудие Его воли в этой жизни. Давайте мы склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.